Статья «Шалом» из книги «Каббала Ламатхиль», страница 127. В этой статье Бааль Сулам хочет показать нам, что работа, которую человек должен совершить в этом мире по уподоблению формы с высшей силы, чтобы слиться с высшей силой, это работа, которая обязательно для нас со стороны природы, потому что то, что со стороны природы мы обнаруживаем, это силы, которые стоят за материей и руководят материей. И человек, который находится в этом мире, раскрывает эти силы, и если он может проникнуть своим исследованием этой материи, то, что находится за материей, он называется каббалистом. Это то, что находится за нашими пятью чувствами, и он их раскрывает своим дополнительным чувством, шестым чувством, называемым нешама, душа. И здесь Бааль Сулам в начале статьи объясняет нам о том, как человечество, прежде чем приходит к построению этого шестого чувства, как оно воспринимает реальность, в которой находится, как человек воспринимает эту действительность и относится к этому миру, в котором находится. Есть несколько теорий, о которых он говорит. Первая — это система природы, и все, что есть, это лишь слепая природа, в которой мы вот так вот находимся. Вторая система — это двоевластие. Из-за того, что мы выявляем в природе положительную и отрицательную силу, во всем, что есть в природе, нет одной силы, а есть две различных силы, и потому между ними как бы происходит какая-то борьба. Есть также и в греческой мифологии обо всех этих силах сказано, все эти боги, которые в борьбе и в любви между собой, все эти вещи, о которых человечество думало, что по всей видимости, так себя ведет природа. Но мы действительно видим, что в любой силе есть обратная сила, и они приходят к балансу. Это две таких тянущих силы, которые руководят материей. Третья система — это многобожие. То, что есть не две силы, а есть множество сил, которые руководят всей реальностью. И эти силы тоже, конечно же, соединяются в две силы, и они могут быть потом в одну силу, но по отношению к нам разделяются на множество действий. И каждый из них в конце концов действует в независимой форме на других. Мы не видим в нашем мире, что эти силы соединяются между собой, и между ними их слитие, какая-то основа общая. Только сейчас мы можем с помощью современной науки раскрыть, что есть, по всей видимости, связь между всеми частицами мироздания, и все они связаны, но все-таки мы не находим, что в этом можно раскрыть цель, которая изначально находится в них как причина действий этих сил, и что мы находимся в каком-то целенаправленном процессе. Мы по-прежнему не можем с помощью нашей науки это выявить. Есть еще пятая система, четвертую он здесь нам не дает. Я могу сказать, что мне кажется, что четвертое. А пятое — это оставил свои действия. Мы это еще не изучали, но он хочет сказать, что во всех этих системах, что бы мы ни взяли от человечества, от самого варварского восприятия, самого грубого и до самого современного, которое может проявиться, и в будущем путем наших пяти чувств, мы не найдем больше, чем все это входит в одну или несколько этих систем, которые он нам приводит. Вопрос: почему современная наука не может найти единую силу, которая соединяет это все? Потому что эта сила находится над нашими чувствами. Это сила, которая сливает, соединяет противоположные вещи. Противоположные — это хорошее и плохое вместе, которое должно соединиться в одной цели. И эта цель — это духовная цель. Нет у материи никакой цели. Если мы будем исследовать материю, мы увидим, что он да, к чему-то стремится. Мы увидим и по истории, и в развитии. Мы можем в представлении будущего можем сказать, что да, это что-то развивается, есть какая-то там законная зависимость по нашему опыту, по нашему исследованию, но все равно мы не сможем соединить все кончики и сказать, что у природы есть одна цель и какая цель. И эта цель, она не должна быть реализованной в материи. Реализоваться в материи. Она уже относится к реализации над материей, в духовном. Материя только для того, чтобы над материей построить намерение. И это намерение соединяет вместе отрицательное и положительное, тысячи различных управлений, неважно что, но это уже над материей соединяется в одно. И общая сумма всех этих сил, это для нас называется Элоким. Элоким по гематрии — это природа, Тева. Тева для нас и является высшим. И мы не можем пятью нашими чувствами это обнаружить, эту самую силу, единственную. Это авая, которая приводит нас через Юд, Кей, Вав, Кей к окончательному развитию. Когда будет это снизу вверх происходить, мы это не сможем выявить в материи. Это всего лишь основа, на которой выявляется кавана, а материя остается той же самой материей. Мы учим, что в материи это желание получать, остается желание получать. Мы видим его в начале развития и в конце развития, мы видим его желанием получать. Он не изменяется, он не может измениться. Он может как бы раскрыть себя как еще большее желание, меньшее желание различными видами. Но и то его развитие подобие тому, как человек развивает свое желание к нему. Потому что это желание, мы видим, что оно не находится, мы не раскрываем желание получать, потому что желание — это сила получать. Мы раскрываем его действие. Сила желания, оно раскрывается в недвижимом. Всякие электрические силы, всякие давления. То самая сила желания мы раскрываем в растительном, в разлагающихся тканях материи. В животном мы раскрываем его. В различных генах, в гормонах, в частичках, в различных кислотах. То есть мы раскрываем действие желания, но не само желание. Само желание, оно не поддается нашим пяти чувствам, мы не можем его раскрыть. Также желание нас самих мы не можем раскрыть. То есть основная материя нашего мира, мы не можем раскрыть его. Мы только одеяние на эту материю, живой животный, растительный мир, внешнее одеяние на желание. И поэтому развитие может прийти к какому-то концу и сказать, что есть что-то за этим, но из этого вопроса, что там что-то есть, мы не постигнем, что это за есть. Скорее всего, это, а может быть это, ну может быть да, но это все предположение, это не сама истина. Мы можем сказать, что так же, как мой глаз, который может сказать, тут что-то... Так же, как Эйнштейн, который нашел какую-то формулу, есть тут какое-то данное, и сказал, что вот это данное должно быть, но мы этого не знаем. Но оно обязано быть, иначе это не покрывает всю формулу мироздания. И он оставил это данное, и не знал, что... И пусть будет еще миллион лет жить, и будет опять же Эйнштейн, и все равно не раскроет, потому как раскрывает только те вещи, которые видно, и все. И кроме этой системы нету никаких других систем, все могут соединиться в одну, но не раскроет свет и материю мы тоже не сможем раскрыть, которое желание само по себе. А материя только нашего мира. Она, да, поддается нашему раскрытию. И пять наших...
Мы не требуем больше, чем это. Как у нас нет нехватки шестого пальца, мы не знаем. Если бы у меня был бы шестой палец, я лучше бы, может, хватал, чтобы я делал с ним. Я не знаю. То есть так же и здесь. Я только могу угадывать теоретически, что мне не хватает чего-то в моем восприятии. Но что именно, я не могу себе представить, что именно мне не хватает, исходя из отрицания. Поэтому у науки есть кризис, у науки есть конец. То есть мы можем. Конец науки имеется в виду, что не то, что мы вдруг останавливаемся и нам нечего делать. Мы можем продолжать исследовать, что у нас есть здесь, еще тысячи лет, еще законы, еще возможности разложения, анализ, синтез, но не больше, чем материя, которая в неживом растительном живом в этом мире. Не больше этого. То, что мы говорим о силах, которые управляют желанием, желание наслаждаться свет, который управляет этим, это выше нашего восприятия в пяти органах чувств. И поэтому нет у нас никакой возможности раскрыть это. Это, по сути дела, он хочет нам объяснить в этой статье дальше. И как подходить к этой скрытой части, где, по сути дела, находится наша часть. Как скрыта от нас душа, шестой орган ощущений моих и мир ее, то есть восприятие и ощущение жизненной силы и ее существование. Это еще какая-то моя часть, которую я не ощущаю. А я живу, допустим, в половине тела, в материальном только лишь теле. То есть как мы можем перейти также и во вторую мою половину, в душу, и ощущать все, что происходит в ней, то, что называется ее мир. Ее мир делится на пять миров, на мир бесконечности, самое высокое состояние, которое я могу, в котором я могу жить и ощущать. И вечное состояние, состояние высшей моей материи называется вечное. То есть как я перехожу от системы пяти органов чувств в восприятие выше этого. То есть пятая теория, вторая теория, пожалуйста, страница 127. Пятая система оставила свою опеку. Пока что мы находимся в материальных системах, то есть то, что получается исследование природы. В последнее время, когда люди приобрели мудрость и увидели более сильную связь между всеми частями творения, они совершенно отказались от идеи многобожия. Раф многобожие, это означает силы природы, этому, это он называет божества. И согласно этому снова пробуждается вопрос противоположности, который ощущается в управлении. И из этого выдвинули новую теорию, которая действительно управляет, что управляющий и создающий все, он мудр и ощущает, и исходя из его высоты, которую мы не можем достаточно оценить, наш мир видится ему как горчичное зерно, и ничего не стоит в его глазах, и не пристало ему заниматься такими мелкими делами, поэтому существование наше настолько испорчено, и все прямое происходит только лишь в его глазах. То есть, Раф говорит, со стороны науки, это как я объяснял свои вопросы в начале, то есть мы ощущаем, что природа, что она мудрая, что есть процесс, что есть причина, и есть следствие в каждом его действии. Нет нехватки ни в чем. Огромные силы, огромная мудрость выше человека, предшествующая человеку. И, конечно, природа развивается так, что знает и чувствует каждое действие, с одной стороны. А с другой стороны, во всей нашей жизни на уровне человека, на человеческом уровне, мы не можем раскрыть этого, а мы видим, что как будто бы до уровня человека это действует замечательно, все как часы, работает точно, а где здесь человек, тут какая-то путаница, порядок, все это. И так мы такие выводы мы делаем в своем понимании на растительном, живом, то есть все, что развивается. То есть там тоже мы не видим для чего и почему. А если каждый род соблюдает себя для того, чтобы дать существование чему-то другому, тогда в небольшой степени этот живет для того, чтобы быть пропитанием кому-то другому, а этот для другого, а этот для третьего. Это мы видим. То есть связь между вещами, она находится. И в этом действительно все системы, они работают совершенно. Но хорошо или плохо, это уже другой вопрос, нам кажется. Но почему все эти системы, невозможно сказать, и какой смысл тоже сказать невозможно, и поэтому как будто бы силы действуют со стороны природы, и это силы настоящие, правильные, и все такое, но целенаправленность, из-за того, что мы не видим целенаправленность, мы говорим, что, по-видимому, эту умную природу оставила все свои действия, он ушел и удалился от этого. И природа, она... Это действительность, она разворачивается и как-то существует сама по себе. Это из того, что мы не видим цель, так это у нас раскрывается. Шиевец. В чем разница между системой теории «прекратил опеку» и состоянием, о котором мы говорим, состояние, как, например, Пурим, то есть есть сон, дрема со стороны высшего или скрытие лика высшего, то есть теряется закономерность управления. Чем эти состояния отличаются? Раф, когда мы говорим о в Кабале, когда мы уже знаем о высшей силе, которая воздействует на нижнего, и когда мы говорим, что иногда со стороны высшего есть как будто бы остановка действий, и это на пользу нижнему специально так устроено, чтобы построить у него, когда высший исчезает, построить у него хисарон и позволить нижнему показать ему свободу его выбора, сделать его более самостоятельным. Так это не дефект со стороны природы, что она прекращает управлять. А это управление, но нам так кажется, что он оставляет свою опеку. Якобы оставил свою опеку. То есть дает это как ребенок, которого оставляют, но и управляют им. Но ребенку кажется, что управляющий ушел, называется, меня забыли дома, а я сейчас один. Но не то, что действительно забыли, а хотят дать мне свободу. в действиях, и тоже в каком диапазоне, при каких условиях. То есть невозможно сказать, что Мегилат Эстер, Свиток Эстер, что там мы учим, что была дромита, дрема со стороны высшего, что это дрема, это для того, чтобы дать нижним развиваться. Это на пользу Израилю, там это объясняется. То есть, это не то, что оставил свои действия, прекратил опеку. Оставил свои действия, это называется, что действовал, управлял действительностью, совершенно ушел, как будто и не начинал свои действия. А то, что создал, существует самостоятельно. По тем же законам, которые он определил в природе и оставил так. Мы не способны себе представить это, как это существует, потому что все существует в свете, в высшей силе, которая готовит и кормит, и все время дает существование. Этому не может быть, чтобы без света, на котором основан весь свет, это как сеть сил, что вся материя на этой сети находится. И сеть управляет всей материей. Как? Мы не можем, мы после того, как мы учим Каббалу, мы не можем видеть это иначе. Что у материи это, в общем, у самой нет никакого существования, если бы не материализация этих законов, этих сил. Если бы высшие силы не удерживали бы материю, материя бы не существовала, как мы учим, что свет создал кли, и свет внутри кли существует. Если свет, допустим, прекратит свое действие по отношению к желанию, желание исчезнет, его не будет. Обязан быть свет, который удерживает его в существовании. Но так мы говорим с каббалистической точки зрения, а тут мы говорим из восприятия человеческого. В общем-то, что называется рожденные женщиной. Дальше. Одновременно с вышеописанными теориями существовали также религиозные доктрины о божественной единственности. И тут не место заниматься этим, потому что я хотел только лишь выяснить источники, откуда произошли всякого рода неверные теории и удивительные предположения, которые господствовали, и у них было большое распространение в разные времена, в разных местах, как известно. И мы учили основу, на которой были построены все эти теории, которые зародились и появились на свет из противоположности и противоречия между двумя видами управления, которые ощущаются в нашем мире. И все эти теории были предназначены только для того, чтобы преодолеть этот глубокий разрыв. Раф, то есть как может быть одна сила, добрая сила природы, которая делает нам настолько плохо, что мы не видим цель, мы не можем оправдать ее во всем, чем она действует внутри нас. Нив. Как в одном человеке реализуются четыре этих теории? Можете ли вы дать примеры каждой теории? Рав, в одном человеке, как это может быть, он или воспринимает одну теорию, принимает одну или другую, или вообще его ничего не волнует. Мы говорим о теории, что человек думает, что из-за того, что он находится в мироздании, он воспринимает согласно одной из этих теорий, но в одной из них, которая не относится к религиям. Это не религиозные теории, не религиозные системы. А что такое религиозные системы? Это, в общем, какие-то теории, как восполнить это искривление, которое мы ощущаем. Я ощущаю, что мне плохо и хорошо, есть цель, нету цели, жизнь запутана, зачем я живу, ничего у меня нет окончательного, все исчезает, все в противоречии. притча. То есть я изобретаю еще какую-то добавку от того, что я не вижу. И тем самым я дополняю свою картину действительности, которая удерживает меня как-то в удовлетворении и спокойствии в этой жизни, что мне стоит жить, что то, чего я не вижу, так я представляю себе, я так формирую какой-то образ, что да, есть высшие силы, у нее есть цели, она хочет так и так, и что я тем самым формирую, что, конечно, она хочет добра мне, в общем. Неважно, это христианство, иудаизм или мусульманство, в конце концов, они хотят подсластить мне эти противоречия и сказать «нет». Есть система в управлении тобой, есть цель в управлении тобой. Ты, несмотря на то, что ты находишься в несчастьях, но есть другая сторона, есть награда и так далее. То есть какая-то компенсация, несмотря на то, что ты находишься в противоречиях, они дополняют тебе и говорят, восполняют, что как-то стоит жить, стоит существовать. И это не больше, чем восполнение всех этих систем. Все эти системы. То есть все эти системы, если бы они были не таким образом, что мы не видим природу, они бы раскрывали, мы бы раскрывали всю природу, начало и конец, и весь процесс, то не было бы места ни для этих теорий, пяти теорий, ни для религиозных систем, которые, в общем, восполняют то, чего мы не можем раскрыть. То есть человек просто находился бы в знании высшей мудрости, жил бы с высшей этой силой, явным образом, в осознании, в слиянии. И это то, что наука Каббала предлагает человеку. Без верований, без каких-либо таких систем, которые не могут дать нам направление и цель. Оран? Я не понял, в чем разница между теориями, которые он здесь приводит, и религиозными, в которые он говорит, что я не вхожу, и почему он не хочет входить, и что это за божественное единство, о котором они говорят. Божественное единство, о котором они говорят. Что такое божественное? Это сила природы. Что он говорит тут? Множественность божеств или один Бог, о котором он говорит? Это Бог, это природа. Гематрия природы. И он так говорит, что то, что мы видим, что в противоречии, то меня бьют, то мне хорошо. Есть цель? Нет цели. Мир плохой, люди друг друга едят, или это хорошо? Я не вижу в этом никакой логики. И абсолютности. То есть религиозные системы, они говорят так, то, что ты не видишь, это ты не можешь увидеть. Но есть нечто выше тебя, выше твоего восприятия, что все-таки это существует, и то, что тебе кажется, что действительность мироздания ведет себя по отношению к тебе как плохая или хорошая, и нет, по сути дела, одного управляющего. Есть один властитель, который делает так специально для того, чтобы дать тебе выбор, чтобы сделать из тебя человека, что ты станешь лучше, он скрывается от тебя, и ты должен вести себя хорошо, как будто он существует, бояться его, ценить его как доброго, потому что в конце концов, если ты будешь делать то, что он от тебя хочет, он даст тебе награду. И в этом мире тебе будет хорошо, начни верить, что это так, и увидишь, насколько твоя жизнь улучшится. И то, что плохо, это неплохо, а это он посылает тебя для того, чтобы потом компенсировать тебе. А то, что хорошо, это тоже ты увидишь, хорошо ли это. Потому что, может быть, тем, что он тебе посылает хорошее, это может быть испытание. Не воруй то, что перед тобой стоит. Не делай плохих вещей, которые подворачиваются тебе сделать, и как будто ты легко можешь прийти к наслаждениям. Не воспринимай их так. Мораль. И все это для того, чтобы восполнить картину человека, что есть ответ на всю нашу жизнь. Не открывают это человеку, а дают ему какую-то картину в том, что наука, в том, что человек в пяти органах чувств не может раскрыть. Вот. И все религии, они говорят об одном. Неважно, как они облачают это, в какие формы, якобы есть между ними противоречия. Нет между ними противостояния. Они говорят, что одна сила работает для того, чтобы дать тебе потом хорошую награду. И все. И в этой жизни у тебя есть немножко от этого, но главное это в будущем мире, как мы учили, в сути религии и ее цели. Да? Для кого эта религия? Кому это хорошо? Конечно, это хорошо человеку. Как может быть для высшей силы? Конечно, ради человека. Человек работает, тогда получает награду. А где награда? Главным образом в будущем мире. Это все религии. То есть нечего говорить о них, потому что они возникли для того, чтобы восполнить картину. Человек даже без религии, даже человек, который не слышал о религиях, он все-таки таким образом дополняет то, что он не знает. Он оправдывает картину своего мира, потому что иначе он не мог бы существовать. Он все-таки придумывает для себя религию в каждый момент времени. Самый простой и самый развитый. Самый большой атеист, неважно. Он все-таки тем самым как-то существует в мире неосознанно, строит для себя всякий раз добавку религиозную по отношению к тому миру, в котором он находится, иначе он не мог бы существовать. Эти удары, которые я постоянно получаю, недостаток справедливости, всеобъемлющий, отсутствие цели между шагами, между действиями, он дополняет все-таки все эти шаги чем-то, что называется вера. Потому что есть у человека возможность что-то увидеть, и то, что он видит, что-то, что он не видит, он видит, что он не видит, и он должен дополнить это. То есть нет такого, что не верит. Каждый строит для себя дополнение, поэтому он не хочет входить в это, потому что, в общем, эти это вещи, которые не больше, чем психология. Это компенсация психологическая для человека. Вместо науки, вместо мудрости, вместо зрения, так он придумывает.
Вопрос Орена. Вы сказали, что каждый человек, он строит добавку религиозную. Каждый религиозный человек, что значит религиозный? Религиозный, который восполняет картину мира с помощью своих придумок различных. Я с помощью своих пяти чувств раскрываю мир. Это может быть кто-то, кто продает на рынке. Это не должен быть мудрец. Я раскрываю какой-то мир так, как я раскрываю, и я не могу только в той форме, в которой я раскрываю, жить в этом мире. Я все-таки должен его чем-то восполнить для более полной картины для меня. Тогда каждый для себя строит религию какую-то, восполняет картину, чтобы она закончилось, чтобы было что-то, что действует по законам, и эти законы сами себя заключают. То, что мы говорим, природа, это природа, мы тоже ее восполняем. Эти системы, это не религиозные системы. В этих системах тоже есть восполнение. Я думаю, что он такой, он сякой. Откуда ты знаешь? Ты раскрываешь, не раскрываешь. То разница между этими системами и религиозными нету. Это человек все равно восполняет, кроме своего исследования. Мы продолжим. Мы поговорим о религиях и со второй стороны о том, что все религии выявились. Всего лишь есть иудаизм, ислам и христианство. Восточные верования не называются религиями. В них нету этого единства. Это другие системы. А эти системы, эти религии, их источник в том, что люди упали с духовной ступени на материальную, и тогда то, что осталось от, этой искорки, которая осталась в них, из этого уже возник иудаизм, и оттуда уже христианство и ислам. Ну, это не наша тема. Дальше читаем. Однако мир все же действует как заведено. И этот огромный и страшный разрыв не только не уменьшается, а наоборот, превращается в ужасную бездну, без видимого выхода из нее и надежды на спасение. И глядя, то есть, насколько мы все больше и больше раскрываем природу, мы видим, что мы не способны открыть эту единую силу, которая действует, которая должна властвовать природой. А вещи становятся еще более запутанными и противоположными. И глядя на все вышеописанные безуспешные попытки, к которым человечество прибегло на протяжении нескольких тысяч лет до настоящего времени, и которые не принесли пользы. Я задаю вопрос. Может быть, вообще нет смысла просить у Творца исправления этого разрыва, потому что это главное исправление находится в наших руках, то есть проблема в нашей действительности, в нашем восприятии, в нашей реальности, в которой мы находимся. Давайте исследуем дальше и увидим в более глубокой форме, если можно, эту реальность, и тогда мы увидим вещи, но уже в такой форме, как эти все кончики соединяются в одну силу. Обязанность осторожного отношения к законам природы. Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать и добывать себе средства к существованию. И согласно этому, представь себе такой случай, когда, например, видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам обеспечить свои потребности, ведь у него нет никакого права сердиться на свою судьбу или на высшее управление. Если все-таки делает это, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегству в пустынное место. И такой человек недостоин жалости, так как идет против природы творения, несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление. Потому нет к нему жалости. И с этим согласно все человечество, без исключения. То есть это понятно, да? Что человек — это часть общества. Так мы уже построены, мы от этого не можем убежать. По нашей природе никто не может себя испортить. Никто не может содержать себя, простите, без общества. И наша проблема в нашей жизни, что мы не так уж можем устроиться в обществе. Но, а то, что он говорит, с этим, конечно, любой согласен. Если мы возьмем человека и бросим его в какую-то пустоту, пусть будут самые лучшие условия на каком-то необитаемом острове, все равно не сможет просуществовать там. И я могу дополнить это, переложив на религиозную основу и сформулировать таким образом. Поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто приступает один из законов природы, данных нам, вредит цели, с которой мы идем, к которой мы идем. Ведь без сомнения, цель построена на всех законах природы без исключения. И умному работнику подобает ни на волос не убавлять и не прибавлять в своих действиях, обязательных для достижения цели. И потому будет наказан природой, нарушающей даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. А посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть его, ибо он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. И таково мое мнение. То есть человек, который выходит из общества и не ведет себя в обществе по законам природы, он удостаивается, судя по этому, и наказание. Проблема в том, что если природа создает нас как частицы общества, почему мы не знаем, по каким законам и правилам мы должны существовать в обществе? Мы знаем обо всех законах, которые находятся на уровнях неживой, растительной и животной, на уровне говорящей, и это в основном жизнь общества. Я не знаю, по каким законам мне следует вести себя с окружением, человеческим окружением. Я уже не говорю по отношению к природе, то, что мы вносим ущерб в природу, и животные, и растительные, и вся наша экология так выглядит. Я говорю о обществе. И там, по отношению к неживому, живому и растительному, я как-то могу раскрыть законы, я только не хочу их соблюдать из-за своего эго. Но я могу их раскрыть, эти законы, и могу сказать, мы должны охранять это и в это не вмешиваться, и нужно тут действовать по природе, к живому, растительному. Это как-то я знаю. Но по отношению к человечеству, по отношению к обществу, каждый по отношению человека не знает, что делать. И есть множество систем, и каждый идет так, как ему кажется, и держит себя таким образом, как ему кажется, и это не ясные законы. И если мы говорим об общей природе, то общая природа включает в себя законы отношений общества одного с другим. И не может быть, что часть из законов не находится под законом природы, а просто так, каждый, как ему кажется, будет совершать. И потому здесь вопрос, почему мы не можем раскрыть, почему нам не было известно изначально, почему в природе нет возможности раскрыть эти законы, как мы должны вести себя в обществе. Это еще часть, которая относится к говорящему выше всех законов. Вот его, эту часть, мы не раскрываем. В этом вся наша проблема. И опять-таки, как мы изобразили на прошлом уроке, есть неживой, растительный, живой и говорящий. Неживой, растительный и животный. Все законы, которые в них находятся, я могу раскрыть. Раскрываю эти законы. Но законы по отношению к говорящему, и по отношению к говорящему речь идет не о теле, не о медицине, излечении, различных вещах, а медабер, дибур, разговор имеется в виду связь с другими, как я по отношению к другим. Это вопросительный знак. Не знаю, как это делать. И, конечно же, тут понятно, что должна быть система законов, которая скрыта от нас. Неизвестный закон. И он говорит, что, по всей видимости, здесь мы в особенности находимся в состоянии, когда нарушаем этот закон, из-за того находимся в худших состояниях. Потому что если мы видим, как кто-то, который уходит из общества, он уже не может существовать, а я не ухожу из общества.
Каждый относится в неисправном виде по отношению к нашему обществу. То есть мы на уровне говорящего разрушаем все свое общество. Каждый ведет себя против закона, который обязан быть. Представьте себе, что мы взяли бы законы живого, растительного или неживого, и каждый ведет себя неправильно. Не чувствует, что он тем самым вредит себе. Обычно мы сразу ощущаем, насколько законы на более высоком уровне, результат из них все более исчезающий. На уровне неживого я делаю что-то нехорошо, я сразу же получаю реакцию. На уровне растительного я могу сделать что-то нехорошее по отношению к растениям, и я не сразу получаю реакцию. На уровне животного, если я делаю что-то плохо животным, я, может быть, вообще не ощущаю, почти не ощущаю реакции. Но на уровне говорящего, когда я делаю что-то плохое говорящему, я вообще не ощущаю, я чувствую плохо. Но причину, от чего это произошло, и что это обратно мне вернется как в нехорошем виде, почти невозможно раскрыть. Я не говорю о том, что я делаю кому-то плохо напрямую, а мое отношение, мысленное отношение, как говорящий, в форме отношения, не раскрытого, а отношение, как участвующего в человеческом обществе. Здесь эти законы, они совершенно не раскрыты. И он говорит, что закон, он обязан существовать, потому что, согласно всей природе, мы раскрываем, что она состоит из одного закона. Дальше. Я думаю, что не стоит кому бы то ни было спорить со мной об этой форме, в которой я облек свои слова, так как суть этого закона одна. В чем разногласие? Называет ли управляющий его природой, отказывая ему в наличии знания и цели, или говорят, что управляющий это невероятный мудрец, знающий, чувствующий, что есть цель в его действиях, потому что, в конце концов, все признают и согласны, что на нас возложена эта обязанность выполнять заповеди управления. Другими словами, законы природы. И все признают, что нарушающие заповедь управления, то есть законы природы, достоин наказания, которое возложит на него природа. И наказание, и нельзя жалеть такого человека. А суть закона одна, и нет тут разногласий между нами, кроме как в мотиве. Одни воспринимают его как обязательный, а, по-моему, он целенаправленный. Рав. То есть в чем разница, относиться ли к природе как ученый только лишь или как каббалист? Потому что каббалист видит еще цель, которую не видит ученый. И всего лишь в этом. А все остальное это то же самое. То есть тот, кто говорит, что мы обязаны соблюдать законы природы, иначе нам будет плохо. Есть кто-то, кто говорит, что стоит нам соблюдать законы природы, потому что через это мы приходим к цели. Если я соблюдаю законы природы как обязательные, и все, а не от того, что я хочу прийти к цели, то к цели я не приду. Потому что это зависит от моего желания. Что он говорит? Еще раз послушайте, здесь есть некоторая тонкость. Если я беру законы природы, и от того, что у меня нет выбора, я учу их, чтобы существовать в природе и устроиться в ней получше, то я живу свою жизнь. Я могу научиться им и каким-то образом устроиться лучше. Допустим, что будут раскрыты нам также и законы поведения в обществе. И мы бы начали относиться в обществе тоже так, что один просто дает другому жить, допустим, так скажем это. Пришли бы мы через это к лучшей жизни? Он говорит, нет, потому что здесь должна быть связь не столько с процессом, а с целью, потому что ты обязан развить по отношению к цели желание. То есть это не обязательно, а это целенаправленно. Не вынужденно, а целенаправленно. То есть есть здесь со стороны человека добавка для того, чтобы построить в себе желание к цели. И это желание, которое человек выращивает внутри себя, это то, что поднимает человека над обязывающей природой и делает из него, кроме природы, еще добавку, которая называется «творец», то, что он говорит. Человек через то, что он развивает внутри себя желание к цели, он тем самым приходит не к тому, что он внутри законов природы, а становится над законами природы, как творец. Есть Элоким, и есть выше этого. Кетер, то, что называется у нас. Творец. Высшая сила по отношению к этому. И разница, как мы учим, что через то, что человек соблюдает все в своем свободном выборе, то есть он поднимается над своей природой, над обязательностью, потому что свободный выбор — это соблюдать даже когда не нужно. Несмотря на то, что я, казалось бы, могу нарушить все законы природы, нет, я соблюдаю их, потому что ты хочешь отождествить себя с целью. Тут есть добавка выше творения, и тогда человек постигает. То есть есть законы, это природа, это Элоким, и тогда человек, который соблюдает их, он соблюдает, он находится внутри природы. А есть выше этого у человека возможность подняться в желании по направлению к цели. И тогда тем самым он уже будет на уровне не на вместе с Элоким и природа, а уровень отождествления, слияния, соединения с Творцом. Это разница, это дельта между тем и другим, это то, что мы должны постичь в свободном выборе. Разница между тем, что соблюдать законы природы со стороны обязательных, или соблюдать их со стороны целенаправленной. Не хватает тут слов, но нам нужно будет как-то восполнить это в будущем. Шаевец. Если мы говорим, что существует закон один, и это закон отдачи, и мы хотим прийти к равновесию с ним. Почему? Потому что это закономерность, которая существует. Человек должен прийти к слиянию с этим законом и равновесию с ним. То в чем разница? Почему это не обязательно? Это обязательно, это закон. Раф, нет, этот закон он скрыт от нас, поэтому он не приходит ко мне в форме обязательного. Он позволяет мне... позволяет нам соблюдать его целенаправленно. Если бы я раскрыл эти законы, которые действуют в нашей природе, в ясном виде, как не клади руку в огонь, потому что это сжигает, не прыгай с какого-то этажа, потому что ты сразу разобьешься, если я в таком же виде существовал бы по отношению к обществу, по отношению к другим, любви и ненависти к другим, я бы существовал в обязательном виде, не оставалось бы у меня возможность соблюдать их со стороны цели, а я бы соблюдал их, потому что у меня нет выбора. Что мне дают? Мне дают примеры очень крайние. Если ты уходишь из общества, тебе будет плохо. Ты живешь внутри общества, тебе будет плохо или хорошо в соответствии с тем, как ты ведешь себя с ними в четком виде. Но на твое желание мы можем построить общество, которое будет вести себя очень четким образом. Каждый должен давать, получать, сколько ему положено, как коммунисты хотели сделать, как кибуцники хотели сделать. Желание в этом ты не развиваешь. Ты тем самым строишь поведение согласно законам. Это называется внешнее поведение. У тебя нет выбора. Это обязательное. Тут есть. В то время как в том, что эти вещи скрыты, говорит Баля Сулам, это дает нам возможность прийти к этому, не дополняя это религиями. Не строй себе иллюзии с помощью всяких теорий. Ты должен восполнить это в целенаправленном виде. То есть соблюдать законы из отношения к цели. Поэтому он говорит в статье «Последнее поколение», там решение, он говорит, что русские сделали очень большую ошибку в том, что начали насильно вводить эти вещи, потому что они хотели соблюдать правильные якобы законы в отношениях человека, людей между собой в стране, силы, а не из желания, не из свободного выбора прийти к цели. А цель – это слиться с высшей силой, с Творцом, а не с Элохим. Гематрия природы обязательная. Постепенно. То есть тут есть добавка желания, которое человек должен развить. И нет в нем этого изначально, поэтому тем самым он строит себя как человек. Он строит. Если человек соблюдает себя, существует на уровне законов, то он создается. Он творение, он просто сотворенное. Но если он приходит на уровень, когда он находится вместе с Творцом, то это человек. Вы называетесь человека, а не народы мира. И все. Но почему? Потому что это желание, и это свободный выбор. Шаевец. Если когда-то будет построено общество, в котором будет такое поле мысли, что каждый, кто будет думать о себе, он будет чувствовать, что он убийца и разбойник, и будет работать в отдаче, это недостаточно? Конечно, недостаточно, нам не дадут это сделать. Поэтому что говорит Баля Сулам? Что Творец тебе ставит ножку, он разрушает кибуц и Россию и все остальное, потому что это все было. Давайте будем соблюдать законы отдачи ближнему внутри нашего общества, и все. А это не цель. Цель — привести человека к уровню слияния, совпадению по свойствам с Творцом, а не с Элоким. То есть природа, которая раскрывается нам постепенно, в виде скрытия отдачи ближнему, она раскрывается для того, чтобы мы пошли также в этом целенаправленно. То есть недостаточно хорошего, прекрасного отношения к другим. Ты можешь любить всех, и тем самым ты будешь разрушительнее всех остальных. Вот. Мы должны на этом заканчивать урок. И это придет завтра. На этом мы заканчиваем урок. Спасибо всем зрителям. Хорошего дня.